Все, мы в эфире. Есич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня такая компания, Радио Нот у нас. Мария и Людмила Рябова у нас, активисты и блогер. Давайте обсудим нашу любимую тему, связанную с Конституцией.
Ну, если есть необходимость, обсудим.
Вчера председатель Государственной Думы уже в очередной раз за последний месяц, уже не первый, заявил о необходимости конституционной реформы. Ну, тут же пошли обсуждения. Вот о чем вообще там шла речь, вот то, что он говорил, про что это?
Значит, он предложил предоставить дополнительные полномочия парламенту Российской Федерации, Федеральному собранию, ну, то есть Государственной Думе и Совету Федерации. Эти полномочия, понятно, почему он предложил, потому что, я так понимаю, никого из депутатов, сориентированных патриотически, а Володин к ним относится, конечно, не устраивает вот, исполнять команды МВФ, быть вот такими, значит, марионетками. Приказал Габриэл де Белло, подняли пенсионный возраст, приказал Габриэл де Белло, подняли налоги, приказал Габриэл де Белло и МВФ из Вашингтона, подняли цены на бензин, на бюджетное правило. Вы знаете, что большая критика от народа идет вот этих решений по той же пенсионной реформе. Это понятно. И это не устраивает никого быть вот исполнителями в этом процессе. Соответственно, что предлагает руководитель органа или депутаты, которым это не устраивает? Они предлагают избирателям поменять свое решение в части полномочий соответствующего органа. А то с нас требуют, он с меня лично требует, почему ты не так голосуешь. Я голосую в соответствии с вашей волей, Конституцией. Значит, если вас не устраивает, вы поменяете конституционную реформу, о чем Володин сказал, свою систему принятия решений, которую вы создали в Конституции, уважаемые избиратели. И в этом случае парламент будет принимать решение не в исполнении решения МВФ, как предусмотрено 15 статьей Конституции, а, так сказать, исходя из своих, например, решений, да, то есть изменит свою суть работы, будет не исполнительным органом в области законодательства, как написано в Конституции, где смысл определяет Вашингтон, а парламент только фактически занимается обеспечением этого смысла, то есть юридико-техническим обеспечением, а будет сам содержательно принимать решения. Наберет состав депутатов, например, после выборов не артистов, а наберет специалистов в области нормотворчества, которые умеют писать законы, которые аналитики. Это же другой состав. Отдела под названием парламент, правильно? Подразделение. И, соответственно, например, депутаты будут сами это формулировать. Понятно? Мы считаем, вот моя личная точка зрения, будем так говорить, потому что это нотовская позиция, то, что предлагает Володин, в широком смысле. Но я лично считаю, что желательно эти полномочия предоставить выбранному главе государства, а не парламенту. Но на самом деле это уже детали. То есть, вообще говоря, нотовская позиция, что эти полномочия должны быть отняты у МВФ и предоставлены российским властям. В принципе, это может быть в части полномочий Государственной Думы. Но, судя по всему, Владимир Владимирович не хочет подставляться, потому что в этом случае идея, если она будет изложена президентом или в интересах президента, ну, допустим, Володин скажет, давайте эти полномочия дадим Путину. Ну, олигархи взбунтуются от такой позиции. Поэтому пока прощупывается вопрос, чтобы эти полномочия в принципе отнять у американских советников, чиновников, Госдепартамента, МВФ и так далее. И передать их в какой-то орган власти Российской Федерации. Ну, например, в Государственную Думу.
Ну, что-то такое новенькое. В плане, мы-то, во всяком случае, такого не слышали. Это что, изменение той же 15.4 статьи Конституции?
А без этого никак? Кто смысл законов-то определять будет? Как вы можете предоставить эти полномочия парламенту, не изменив смысл законов? Другое дело, что это может быть обернуто в другие статьи, то есть не только 15-е, но какие-то еще в добавку, но в том числе 15-е. Если обратили внимание, Жириновский поддержал эту идею Володина, хотя я Жириновскому многократно писал, чтобы он был инициатором изменения в Конституции, он отказывался. Давайте напишем еще раз, в пятый. Вот раз такое дело, еще раз направлю Жириновскому наши предложения, которые уже ему писали последние несколько лет много раз, с приложением ранее написанных писем, чтобы не говорил, что не писали, да? И направим ему еще раз, и всем членам фракции.
Ильич, ну вот судя по всему, вот то, что высказывание Володина, Да, и другие постоянные там
Подгорает.
подгорают, да, то есть чувствуется
Хорошо.
такая не то что возня, а вообще борьба по сути своей во власти, которую как бы иногда всплески только попадают там в
А,
СМИ и
конечно,
так
потому
далее,
что
да?
борется в системе, где более-менее можно повлиять на решение. Вот почему мы держимся, допустим, за Единую Россию, сразу к вашему вопросу, потому что она может повлиять на решение до следующих выборов. У нее большинство парламентское. Значит, за нее надо бороться, потому что я знаю, что есть дискуссия, давайте плюнем, значит, на Единую Россию и, допустим, поддержим, ну, вот Поклонская вроде бы собирается какую-то партию создавать, возможно, и поддержим партию Поклонская, в Государственной Думе голосов не имеет. И сама голосует так, как предписывает ей Конституция, все, кроме одного раза, из тысяч. И то это было понятно, показная история. Вот, то есть пиар. Поэтому бессмысленно поддерживать какую-то партию, которая не влияет на вопросы, или какую-то силу. Надо всегда работать с силой, которая может повлиять на вопросы. И править надо то, нормы, которые сегодня действуют, для того, чтобы они продолжали действовать, но уже в другой редакции. Это общий подход. Потому что нам надо результат, а не болтовня. А есть люди, которые говорят, давайте еще раз там поболтаем, еще лет на 10 устроим, значит, дискуссии, еще будем менять по 25 партий, ничего не меняя по существу, просто другие будут фамилии, она будет жить хуже и хуже. Вот это, я считаю, не наш путь. Это путь болтовни.
Да, ну и в конце концов, генетично сказать, да, о том, что именно непосредственно с Государственной Думы, по сути своей, начнется путь конституционной реформы.
Да.
Другого пути нет, в
Нету.
принципе.
Да, но нам придется.
Несмотря на то, то есть там, понятное дело, мы все готовим почву, пикеты, сейчас сбор подписей
Так
и
же,
так
как
далее.
из вражеского парламента Республики Крым, украинского, началась реформа по изменению Крыма и переводу ее подчинения Российской Федерации. То есть изначально это были депутаты, которые были против этого все, иначе бы они об этом сказали давно. Но потом в результате совокупного воздействия народа, пикетчиков и вежливых людей, депутаты поменяли свою позицию и проголосовали за совершенно другой статус Крыма. Ну, объявили референдум. Потом этих депутатов, как вы знаете, больше, чем половину зачистили. Но это таков ход истории.
Да, и в общем мы пойдем по такому же пути.
Ну, а
Самое
другого-то нет.
интересное, что вот вчерашнее заявление Володина СМИ толковали немного иначе. О том, что якобы Володин хочет заполучить еще больше полномочий для парламента. Скажите, может ли это идти какая-то альтернативная борьба за то, чтобы создать некое негативное впечатление у общества, чтобы не было этой конституционной реформы?
Будет встречный бой, конечно, обязательно. Но суть-то предложения Володина – увеличить полномочия парламента. Полномочия – это, не знаю, как деньги. То есть они либо в одном есть, значит, в другом месте их нет. То есть полномочия где-то надо взять. Они не берутся вообще просто откуда-то. Они откуда-то переводятся, да? То есть, грубо говоря, если Володин предлагает увеличить полномочия парламента, значит, он хочет где-то их взять, эти полномочия. Взять полномочия можно только у вышестоящей вертикали власти Вашингтона, у того же МВФ, например, или перераспределить полномочия внутри существующей системы исполнительных властей, правительства, судебной системы и так далее. Но понятно, что взять полномочия с точки зрения содержательной жизни парламента можно только у вышестоящего парламента. Это Конгресс США и его органы под названием Американское оккупационное правительство, или, как Путин говорит, один центр власти, один центр принятия решений. То есть из того центра принятия решения взять право на принятие части решений и это право передать кому-то в Москве, в России. Этот кто-то может быть, еще раз говорю, президент, парламент, правительство. Володин предлагает парламент. Хорошее предложение. По крайней мере, лучше, чтобы мы подчинялись Володину, чем подчинялись американскому советникам и Габриэля де Белла. Согласитесь.
А за какое-то увеличение, например, там, тех же самых полномочий и парламенту, должно же последовать какой-то общий курс развития страны. То есть
А
это
вот этот орган
полномочия.
с получением полномочий начинает вырабатывать курс. Полномочия – это право, а курс вырабатывает тот, у кого есть право. То есть, если у меня есть право, я вырабатываю курс, какой бы он ни был, хороший, плохой, но это мое право, и я его реализую. Сегодня курс в России вырабатывают Соединенные Штаты Америки. То, о чем Путин говорит, один центр принятия решений для нас. И они вырабатывают наш курс. То есть, всю совокупность нормотворчества, в том числе, которым занимается парламент. Совокупность – это значит всю систему законов, их смысла и цели. И если это право будет передано парламенту, то вырабатывать курс будет парламент. Для этого придется другой парламент делать. Потому что этот парламент, он для пиара. Он сам сформирован как такая большая театральная труппа, сам парламент. То есть его подбирали, так людей формировали, институты делали, органы делали, инструкции писали, регламент Государственной Думы. Написан под систему обеспечения исполнения в области нормотворчества чужих решений. Понимаете, да? Если это, на этот орган переводятся полномочия содержательных решений, как предлагает Володин, то в этом случае орган должен стать другим. То есть там должны быть другие люди, другие депутаты, которые умеют писать законы, например. Они только умеют там олимпийские медали добывать и, значит, хорошо петь. Понимаете, это разные, это очень уважаемые профессии, это патриоты, те, кто олимпийские медали добывает. Но писать законы они, конечно, не умеют, но от них это и не требовалось. То есть, как бы, представьте, что в Думу бы выбрали депутатов, которые умеют... В Думу выбрали депутатов, которые умеют писать законы. Представьте, они бы просто ничего не делали, были бы бездельниками. Ну, то есть, как бы, их умения не были бы востребованы. То есть, поэтому их и не приглашали, потому что это глупость. Грубо говоря, вам нужен водитель, а вы берете математика. Ну, как бы, будет он там себе бурчать под нос формулы, когда будет водить машину, это его личное дело. Вот так и здесь. Не нужны депутаты, которые умеют писать законы, потому что этот парламент этим не занимается. Вот в этом случае будет другой состав и будет другая архитектура. Справится ли парламент вообще с принципом написания законов? Ну, я бы сказал, большие сомнения. Потому что в целом писать законодательный курс – это не один закон. Это нужно иметь компетенции, доступы к информации, опыт и так далее. То есть это все-таки совокупная государственная позиция. То есть написать хороший курс законов, то есть не один-два закона, а вот систему законодательства, может только совокупно все вместе органы власти, их включая судебную систему, и Конституционный суд, и парламент, и правительство, и президента, как координатора властей. То есть все вместе могут написать. А если все вместе могут написать хороший курс законов, то, естественно, возникает роль президента как координатора написания законов. И в этом случае сразу, может быть, имеет смысл президенту и дать эти полномочия. Понимаете, да? Другое дело, что это как бы цель-мечта, да? Она невозможна сейчас в реализации. Поэтому Володин предложил, так же, как и Матвиенко, помните, она говорила, что мы сейчас не готовы менять Конституцию, общество этого не хочет. И Путин сказал, когда нодовцы задали Зыков вопрос, он сказал, это предмет общественной дискуссии. То есть то, о чем сказал Володин, это предмет общественной дискуссии. То есть Володин, кроме всего прочего, поддержал общественную дискуссию.
Пытается, да, ее.
Да, то есть выполнил команду Путина, о которой Путин просил нодов, в том числе, ну, на вопрос, на наш. Так что в этом плане все идет в нужном направлении. Другое дело, что еще мы очевидно видим, что нету необходимого общественного запроса на суверенитет. А без этого общественного запроса не сформировано и общественное мнение, не сформирована позиция даже тех сил, которые за суверенитет. Ну, тот же Володин, например. То есть понятно, что он тоже ограничен. Если он начнет слишком радикальные вещи говорить, то просто его уберут с должности. Найдутся враги, которые его уберут. Одно дело прикрывать депутата рядового, вот меня, Путина, а другое дело председателя Госдумы. Понимаете, нам нужно сил для прикрытия в 1000 раз больше. Понятно, да? И поэтому просто у Путина не будет сил для прикрытия нодовца на уровне председателя Госдумы. Ну, как бы в силу вот, ручной системы сил Путина. То есть влияние, не власти, а влияние. Так что в этом плане я считаю, что Володин Вячеслав Викторович находится, как бы, в пограничном слое максимально возможного. То есть перешагнуть дальше и открыто сказать «Отечество в опасности». Его тут же сметают, потому что общество не согласно с такой формулировкой в целом. И поэтому он как бы максимально находится на границе, грубо говоря, рвется к Берлину, но пока еще застрял на Зеловских высотах.
Алексеевич, ну и не могу не спросить, пока продолжается муссироваться тема с Курилами. Сегодня встреча Путина и Абе, там они уже, японцы, со своей стороны готовы не на 4, а на 2 острова. А у нас тут, насколько знаете, в Москве... Значит, не организовывали митинг.
Пятая колонна.
Потому что организаторы... Я хотел сказать другое слово. Псевдопатриоты.
Нет. Организовывали пятая колонна, а выступали псевдопатриоты. Это разные вещи. Потому что это организаторы, которые вас не пустили в свое время на митинг против пенсионной реформы.
Они и здесь слова в итоге не дали. Что-то там обещали, да?
Правильно, потому что боятся правды. Потому что организаторы пятая колонна. Ну честно скажите, организаторы, которые зарегистрировали митинг, которые поставили барьеры, которые согласовали лозунги, которые согласовали списки выступающих. Другое дело, что среди выступающих пятая колонна откровенно даже в том числе дала слово противникам Отечества. Ну, например, Семин. Ну, он открыто говорит, что он против пограничных столбов. Причем здесь тогда Курильская гряда и острова. Он, он же против столбов вообще. Понимаете? Да? Значит, тогда что он уцепился за, с точки зрения Волой, за квадратный там, километр? Ближе столб стоит во Владивостоке или стоит, значит, на островах? То есть глупость. Но он на эту глупость пошел. Почему? Потому что надо отрабатывать. То есть теперь явно человек, который против патриотизма изначально по своей идеологии, даже не по вопросу того, что он обучался в Америке, а просто по своей всей платформе, он вдруг, значит, за острова. Понятно, что это блеф. То есть, как бы это сказать, обман. Но Навального уже не стали вытаскивать, потому что он вообще уже отыгранная история. Значит, вытаскивают его. Или, например, Кагарлицкого. Кагарлицкий официально признан Минюстом и прокуратурой иностранным агентом. Ну, они бы сейчас еще Трампу слово там предоставили по поводу передачи этих островов, понимаете? Или там, кто там у них от госсекретаря США все время выступает, вот, там, значит, мочит там всех. Вот ему, кому-то из них. Значит, или это выступающий, а Нудовцу не дали слово, обратите внимание. А вот пятой колонии, причем официальной, иностранный агент, это же пятая колонна официально, в документах прокуратуры дали. Или, этому самому, как его, под коммуниста-то косит, как его?
Удальцов.
Удальцов, который официально, кадры есть в интернете, как он берет.
Он не был на митинге, ему нельзя присутствовать на мероприятиях, он был...
Он был вписан в число выступающих.
Да?
Да. И он там что-то
говорил. Все говорили, что Удальцов будет.
Да. Так он официально берет деньги за границей. То есть, организаторы его пригласили. Просто он, видно, вы мне новую информацию сказали, ну, как бы побоялся нарушить закон. Но он-то приглашен был, в отличие от Нудовца, понимаете? И он там в сторонке выступил. И когда Расторгуев ему сказала все, что думает об иностранных агентах и оккупации, он убежал просто. То есть, и этот момент. Или вот этот, такая восходящая американская ведра по...
Нет, там была не Расторгуй, там была Татьяна Габова, по-моему, сказала.
Да?
Да.
Нет, как Платошкин, по-моему, да?
Есть такой, да.
Восходящая американская звезда. Учился в Америке, работал в Америке, приехал русских патриотизм лечить, понимаете? И он теперь, значит, он почему-то не за Киев, но почему-то за острова. Теперь мы естественно, считаем, что...
Сулакшин там, который там тоже...
Да, тоже противник.
Противник, конечно.
Ну, понятно, если организатор враг России, то, естественно, он, может, в лоб не пойдет, но постарается подобрать пятую колонну американских агентов для того, чтобы как бы в этом направлении. А в чем смысл был этот мир? Ну, очень просто. Сорвать договор с Японией. А зачем нам нужен договор с Японией? Еще раз, мы не за передачу острова, потому что каждый второй выступающий там уже были, орал, что долой правительство. У правительства есть позиция по островам? Есть. Лавров ее изложил, и другой позиции нет. Лавров сказал, мы против того, чтобы Россия передавала острова. Было такое?
Лавров даже не просто это сказал, он пошел еще дальше. Он сказал, что пока Япония не признает итоги Второй мировой войны, ну, то понятно, есть это как бы он вообще тут... То есть
он создал правую основу, чтобы нам не передать острова. Это важно, мы сейчас это обсудим. То есть выступающие на этом митинге требуют отставки правительства, которое против передачи островов. Заметили? Значит, кто эти тогда выступающие? Понятно, что это пятая колонна. Потому что если есть в данном случае правительство, которое против в переговорах с Японией при заключении договора передачи островов, то есть есть важная цель переговора с Японией, и Япония требует передачи, а правительство против передачи, то, естественно, если вы это правительство в отставку, как они требуют, то, естественно, новое правительство будет за передачу, правильно? Ну, так ведь. То есть митинг был за передачу островов, кто не понял, организаторами сделан. Только сделан в современных технологиях под псевдопатриотизм, как бы, вот под эти одежды. Ну, я думаю, большинство людей разобралось, поэтому там было около 1000 человек.
500. Дай бог, если 500.
Ну, вот так.
Причем, как только начали против Путина там кричать, очень многие люди стали уходить. То есть там где-то вот только до
середины. Еще и против Путина. О, ну вот. Теперь сама суть, о которой сказал Лавров. Нужен ли нам договор с Японией? Давайте так. Ситуация обостряется. Нам придется выяснять отношения с Соединенными Штатами Америки. То есть ситуация напоминает 41-й год. Нам нужен ли нам был мир на Дальнем Востоке в период Великой Отечественной войны? Нужен как воздух. Никаких сибирских дивизий под Москвой бы не было, если бы была война с Японией. Все же это понимают. То есть люди, которые, особенно Платошкин, он специалист, то есть он серьезный, подготовленный Соединенными Штатами Америки специалист. Вот прекрасно понимает, что у нас нет свободы маневра по восстановлению суверенитета и по борьбе с Соединенными Штатами Америки и их оккупационными зонами на Украине, в Прибалтике, в Грузии и так далее, если у нас будет военный фронт на Востоке с японцами. Так? Так. Значит, нам нужен договор или перемирие с японцами зафиксированное для того, чтобы развязать руки на Западе, как и в 41-м году. И именно поэтому Путин форсирует этот договор по своей линии. Теперь вопрос, собственно, территориальный. Согласно международному праву, и Лавров это аккуратно подано, международному праву действует граница до 41-го года, то есть 1905 года, когда первая русская революция, так называемая, организованная англичанами, заставила правительство капитулировать перед Японией. У России, конечно, был потенциал дальше воевать с Японией, но заставила капитулировать. И тогда был подписан договор о передаче половины Сахалина и Курильской гряды. И этот договор действует, никто его не отменял. Статус договора, граница там. Другое дело, что наши войска взяли Сахалин и Курильскую гряду. Своими жизнями взяли. Ну, как и Берлин, как и Вену, как и Варшаву, как и Белград, как и многие другие города. Но то, что взяли войска эти территории, не означает, что территория наша. Берлин же не наш. Это же очевидно для любого человека. Они там умирали не за Курилы, вот эти солдаты наши, доблестные советской армии. Они умирали за свободу, независимость отечества. В войне с Японией. А не за то, чтобы получить 6 соток на Курилах. Логику надо понимать. А Платошкин тот же, который пытается быть идеологом лжепатриотизма, он же об этом говорит. Не надо давать Курилы, потому что там погибли наши солдаты. Само по себе это не аргумент. То есть этот аргумент, не Курилы не надо отдавать. Но аргумент, что погибли наши солдаты, ничего не дает для обеспечения этой позиции. Для обеспечения этой позиции дают только тонкости переговорного процесса по итогам Второй мировой войны. О чем Лавров и сказал. То есть он потребовал от японцев признать итоги в части территориальной, а потом начать переговорный процесс. То есть он предложил зафиксировать острова за Россией, перевожу на русский язык, а потом начать переговорный процесс, в том числе о возможном их статусе. Там, допустим, совместной экономической деятельности или что-то еще. Вот в чем предложение Лаврова. И на сегодняшний день они же не зафиксированы. Это значит, острова не наши и Сахалин не наш наполовину. Просто в юридическом смысле. Это надо понять. Пока мы сильные, они наши. Как только мы не сильные, это не наши. Кроме того, существует отказ на сегодняшний день. Вот в правом смысле Платошкин об этом не говорит. А я скажу, существует отказ Японии от юрисдикции в отношении Сахалина и части Курильской гряды.
Он тут пишет, Платошкин не это говорит. Он говорит, что японцы уже отказались от претензий по островам в Америке при заключении мирного договора.
Да, но это не значит, что эти острова наши. Понимаете? Вот мы, например, вышли, взяли весь Берлин. А потом три четверти Берлина передали американцам. То есть само по себе отказ от этих островов Японии, который подписан, действительно был в Токио, не означает, что острова наши. Потому что в мире много земель, от которых Япония отказалась. Или не претензии не предъявляет. Она, например, не предъявляет претензии на Мексику, Япония. Но это не значит, что Мексика наша. То есть в этом плане он просто врет. То есть отказ Японии от островов означает, что в международном плане необходимо определить статус этих островов. В принципе, в правом смысле этого слова. То, что там наши солдаты, недостаточно для статуса. Как недостаточно наличие советских солдат в Берлине для статуса Берлина. Понимаете разницу? Следовательно, для того, чтобы Лаврову вырулить и Путину этот вопрос, ему нужно что сделать? Договориться с японцами, что они не против, чтобы эти территории вошли в состав России. И на базе этого аргумента предъявить претензию на эту территорию с точки зрения международного права. Понимаете, в чем дело? Потому что сегодня еще раз Россия более-менее сильна с Путиным, завтра она ослабла, и на Сахалин приезжают американцы со словами, это ничья земля. Что, пришли? Да, это ничья земля. Не пришли еще?
Они там машину ставят.
Ну, знаете. Вот как выглядит правовая сторона вопроса. То есть для того, чтобы нам взять эти острова в правом смысле, международным договором, нам надо пройти двухходовку, договориться с японцами, а после этого в международном плане зафиксировать свое право на этих островах, от которых Япония отказалась, но мы от этого права на них не получили. Вот это надо просто понять. И поэтому он и врет Платошкин, потому что его задача, там, то он говорит о наших героях-солдатах, которые аргументом для этого не являются. Ну, что там? Вот я ответил на этот аргумент. Есть какие-то возражения?
Идите, я бы сейчас...
Нету, да?
Да, вот. Хотел
потому
бы
что это правда.
Договорить. Все-таки были на пресс-конференции итоговый Лавров, который давал на прошлой неделе, и он внимательно, в общем, его слушали. Вот, мне кажется, не только вопрос про Японию он говорил, что... Он сослался на 107-ю статью Устава о Организации Объединенных Наций, гласящую, что все результаты Второй мировой войны незыблемы. То есть, соответственно, незыблемы и границы. Угу. Об этом он и говорил.
Какие понимаю. Границы?
Границы по итогам Второй мировой войны.
А их нет на Востоке. На Западе есть, а на Востоке у нас границ нет. Есть перемирие. Да. Который зафиксировал право наших войск размещаться в месте, где они оказались на момент перемирия, включая Курильскую гряду. Понимаете, да?
Возможно, они еще имеют в виду
Так перемирие было подписано с немецкими войсками в Берлине в 1945 году. Но это не, но перемирие не дает права на территорию. Вот это надо просто понять. То есть, да, наши войска там, но ситуация не отрегулирована. Вот с немцами ситуация позже была отрегулирована, а с Японией нет. То есть мы находимся с Японией в неправовом поле, во всей совокупности отношений, включая территориальные вопросы. Вот о чем речь. И это правовое поле надо сформировать. Не по принципу, раз я здесь сижу с оружием в руках, значит это мое. Это не международное право. Спуститься вниз? Сейчас. Это не международное право. Не по этому принципу. А по принципу мы договорились, и теперь по итогам войны Сахалин полностью наш. И Курильская гряда тоже. Вот о чем речь. Иначе, еще раз говорю, Россия ослабнет, Сахалина не будет. Кто не понял?
Так, ну вот народ спрашивает, готовы ли вы встретиться с Платошкиным, если что.
Любой момент. Я готов встретиться с кем угодно. Я с Навальным встречался.
В конце концов.
Да. А в чем мне не встретиться с Платошкиным? Платошкиным, и с кто там, и с Удальцовым, кто там еще у них, и с Кагарлицким, со всей пятоколонной братьей я готов встречаться каждый день. И с Рудой. Он так и не приехал, да, Рудой? Куда ты сейчас?
Он посчитал. Да, он посчитал, что он победил.
Что победил? Приглашаем, пусть приходят, пообщаемся.
Короче, тут есть вопросы от революционной партии в каком-то имени Валериана Калинки.
Так, подождите, давайте так, я пошел. Так, делаем перерыв, потом Калинки.